Но тут же около моей чернильницы стоит ее фотографический портрет. Здесь белокурая головка представлена во всем суетном величии глубоко павшей красивой женщины. Глаза утомленные, но гордые развратом, неподвижны. Здесь она именно та змея, вред от укушения которой Урбенин не назвал бы преувеличенным. Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи. Мы пошли по лесу. Сосны скучны своим молчаливым однообразием, все они одинакового роста, похожи одна на другую, и во все времена года сохраняют свой вид, не зная ни смерти, ни весеннего обновления. Но зато привлекательны они своей угрюмостью, неподвижны, бесшумны, словно унылую думу думают. «Не воротиться ли нам?» — предложил граф. На этот вопрос не последовало ответа. Поляку было решительно все равно, где бы ни быть. Урбенин не считал свой голос решающим, а я слишком обрадовался лесной прохладе и смолистому воздуху, чтобы поворотить назад. К тому же нужно было убить чем-нибудь, хотя бы простою прогулкою, время до ночи. Мысль о приближающейся дикой ночи сопровождалась сладким замиранием сердца. Я, стыдно сознаться, мечтал о ней и мысленно уже предвкушал ее наслаждение. А по тому нетерпению, с каким граф то и дело посматривал на часы, видно было, что и его терзало ожидание. Мы чувствовали, что понимали друг друга. Около домика лесничего, ютившегося между сосен на маленькой квадратной площадке, нас встретили со звонким певучим лаем две маленькие собаки желто-огненного цвета, неизвестны мне породы, гибкие, как угри, и лоснящиеся. Узнав Урбенина, они весело замахали хвостами и побежали к нему, из чего можно было заключить, что управляющий часто посещал домик лесничего. Тут же около домика встретил нас какой-то парень без сапог и без шапки, с крупными веснушками на удивленном лице. Минуту он глядел на нас молча, выпучив глаза, потом же, узнав, вероятно, графа, ахнул и опрометью побежал в домик. «Я знаю, зачем он побежал», — засмеялся граф. «Я его помню. Это Митька». Граф не обознался. Меньше чем через минуту Митька вышел из домика, неся на подносе рюмку водки и полстакана воды. «На доброе здоровье, ваше сиятельство», — сказал он, поднося и улыбаясь во все свое глупое, удивленное лицо. Граф выпил водку, закусил водой, но на этот раз не поморщился. В 100 шагах от домика стояла чугунная скамья, такая же старая, как и сосны. Мы сели на нее и занялись созерцанием майского вечера во всей его тихой красоте. Над нашими головами с карканьем летали испуганные вороны, с разных сторон доносилось соловьиное пение. Это только и нарушало всеобщую тишину. Граф не умеет молчать даже в тихий весенний вечер, когда человеческий голос менее всего приятен. «Я не знаю, останешься ли ты доволен?» — обратился он ко мне. «Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная осетрина и поросенок с хреном». Словно рассердясь на эту прозу, поэтические сосны вдруг зашевелили своими верхушками, и по лесу пронесся тихий ропот. Свежий ветерок пробежал по просеке и поиграл травой. «Будет вам!» — крикнул Урбенин собачонком огненного цвета, мешавшим ему своими ласками закурить папиросу. «А мне сдается, что сегодня будет дождь», По воздуху чувствую. Сегодня была такая ужасная жара, что не нужно быть ученым-профессором, чтобы предсказать дождь. Для хлеба будет хорошо».